Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин пообщался с прессой. На какие вопросы у президента России нет ответа? Владелец частных зоопарков в Крыму Олег Зубков жалуется в Москве на местную власть. Почему российские чиновники кошмарят бизнес куда старательнее, чем украинские? Журналист Алексей Букалов вместе с римскими папами объездил весь мир. Какое впечатление производит такое святое соседство? Эти вопросы поставил перед нами четверг, 17 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня президент России Владимир Путин провел очередную, уже 11-ю в своей президентской карьере, итоговую пресс-конференцию. Общение с журналистами длилось более 3 часов. Президент ответил на 44 вопроса, заявил о преодолении пика кризиса в российской экономике, хотя и признал необходимость корректировки бюджета в связи с падением цен на нефть. Задавали вопросы, касающиеся ситуации в Сирии, российско-турецких и российско-украинских отношений. Президент ответил на вопросы о своих дочерях, о системе Платон, Аркадия Ротенберге, Андрея Турчаке, сыновьях Юрия Чайки, убийстве Бориса Немцова. Своими впечатлениями делится главный редактор Московского бюро «Радио Свобода» Леонид Велихов, присутствовавший на пресс-конференции, но не сумевший задать вопрос.
Ничего особенно не впечатлило. Царила такая, благодаря основному докладчику, единственному, такая убаюкивающая атмосфера. Владимир Владимирович, свойственным ему, особенно в последние годы, в стиле, на любой вопрос сыпал цифрами, процентами, фактами, и даже когда вопрос требовал признания того, что ситуация в стране экономическая, тяжелая, Путин начинал с констатации того, что ситуация действительно тяжелая, но дальше и цифры, которые призваны были доказать, что ситуация выправляется, а в скором будущем выправится и вовсе. В гораздо меньшей степени со стороны президента было продемонстрировано такое все знания, все владения ситуацией, которая очень часто на его пресс-конференциях оборачивалась и откровенным высокомерием, и некоторым даже таким цинизмом, выражавшимся в не очень хорошего вкуса шутках. Вот здесь он держался гораздо проще.
Складывающаяся в стране ситуация, кризисная, Путину доступна, и она оказала влияние на его поведение. Обратила на себя внимание и то, что Путин осведомлен явно совершенно не из референтских дайджестов, которые лицу такого ранга выкладываются на стол. Он был в курсе всех ситуаций, и когда в вопросах упоминались фамилии и казусы того же Турчака, Чайки, он реагировал на это, было очевидно, что он в курсе событий. Что не означает вовсе, что он давал на них ясные ответы. От ответов он как раз, как мог убедиться и тот, кто следил за пресс-конференцией, и тот, кто впоследствии прочитает ее стенограмму, уходил. Наиболее совершенным примером ухода от ответа на вопросы был ответ на вопрос о дочерях. Здесь он начал с того, что приписываемый ему дочери и их биографии чистой вымыслила ложь, привел в пример, как много было всевозможных версий и слухов, потом как-то стал говорить непосредственно о дочерях, потом вовсе продемонстрировал неожиданное, совершенно глубокое знание проекта «Иннопрактика», руководство которым и приписывается его, опять же, приписываемой ему дочери Катерине Тихоновой. Но ни в один из моментов он не дал возможности, условно говоря, журналистам впоследствии закавычить какую-нибудь его фразу, которая бы означала, что он признал, что та же самая Катерина Тихонова его дочь. А другой вопрос – это вопрос об убийстве Бориса Немцова. И здесь Владимир Владимирович не сказал, с одной стороны, ничего определенного, с другой стороны, он, видимо, устал и совершил такую, я бы назвал ее банальным таким выражением, проговорку по Фрейду, потому что он сказал о том, что Борис Ефимович был его критиком, был его противником, и дальше уже прямая цитата. Но не факт, что за это надо убивать. То есть таким образом, как минимум, Владимир Владимирович признал, что это было политическое убийство, и что Борис Немцов был убит по политическим мотивам. Отрежиссировано уже за 16 лет до такой степени. Все, любое общение Путина не только с
журналистами, но и с политиками, равными ему по рангу, как мы видели по недавней его и пресс-конференции, и переговорам с госсекретарем Керри. Поэтому эта отрежиссированность уже просто лежит в основе, такой модуль поведения и взаимоотношений. Это одно. Другое, что, конечно, на что мы сегодня обратили внимание с моими коллегами, мы обратили внимание на то, что отрежиссированность задается самими журналистами, которые вместо того, чтобы поднимать руки, поднимают плакаты, на которых написано, чего они хотят, какой орган они представляют. Таким образом, тому же Дмитрию Пескову не составляет труда выбирать либо лояльные вопросы, либо какие-то вопросы, значит, носящие местный, региональный характер. Вот что на самом деле на пресс-конференции недопустимо. Принцип пресс-конференции – это анонимная поднятая рука.
Говорил обозреватель «Радио Свобода» Леонид Велихов. Это его впечатление от пресс-конференции Владимира Путина. Политологи, прослушавшие выступление Путина, отмечают, что уровень демагогии российского лидера остался прежним, хотя президент выглядел менее собранным, чем раньше, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Журналист Екатерина Винокурова из агентства «Знак.ком» эмоционально спросила у президента о новой российской элитке, на что получила ответ вполне в духе Путина.
Уже 15 лет вы находитесь у власти, и мы можем уже говорить о том, что имеем дело со сложившейся системой. Мой вопрос касается очень опасной стороны этой системы, потому что мы видим в последнее время, особенно четко, что за это время выросло очень опасное второе поколение элитки. Да? Это, например, молодой Ротенберг, которому просто подарили всех дальнобойщиков страны. Это молодой Турчак, которого никак не могут допросить по делу об избиении Олега Кашина, при том, что у него в регионе периодически продолжают избивать журналистов. Это молодые дети Чайки, которые ведут некий мутнейший бизнес, который надо расследовать на самом деле. И прочие, и прочие, и прочие дети, которые никогда не смогут ни возродить Россию, ни сберечь Россию. Вопрос простой. Когда вы приходили в 2000 году к власти, вы вот таких итогов ожидали? И, может быть, что-то стоит поправить? Может быть, еще не поздно?
Итоги не только в этом. Итоги, прежде всего, в значительном увеличении доходов населения, в укреплении экономики, которая почти в два раза выросла. Вот в чем итоги. Укрепление обороноспособности страны, возможности вооруженных сил. Вот в чем итоги. Борьба с терроризмом. Такие вещи побочного характера, о которых вы сказали, они возможны практически везде. Что касается реакции прессы, общественности на работу там, и деятельность детей высшего руководства в различных отраслях. Ну, Ротенберг молодой, о котором вы упомянули, его отец нигде не работает в госорганах. Насколько мне известно. Может, уже куда-то проник, но кажется, нет. Что касается Чайки, что касается там, кого еще? Ну, неважно, как. Турчак, да, значит, и прочее. Я знаю, что в СМИ, в интернете появляются информации о том, что Турчак, допустим, причастен к избиению журналистов. Так он сам причастен, либо его отец причастен. Это, знаете, известная шутка еще советских времен, когда кадровик говорит, нет, этого повышать не будем. Почему? А у него что-то было с шубой. Оказалось, что у него 5 лет назад в театре у жены шубу украли. Что-то было, но на всякий случай повышать не будем. Вот мы не должны к этому так относиться.
Политолог Екатерина Шульман не смогла уловить в сегодняшних ответах Владимира Путина чего-то важного и действительно значимого.
Все было, в общем, в русле двух предыдущих больших публичных мероприятий. Это послание президента и пресс-конференция премьер-министра. Они вот задали некую тональность, такую успокаивающую в внутренней политике, экономике и примирительную во внешней политике, за исключением вот таких точечных обид, как Эндоган и Саакашвили. В общем, внешнеполитическая часть была довольно миролюбивой. Во внутри политической и экономической части тоже говорилось, что да, вот у нас есть большие проблемы, связанные с внешними факторами, но мы тут своими внутренними силами как-то пытаемся с ними справляться, и дела у нас идут не так уж плохо. Ну, можно считать некоторой неожиданностью объявленную готовность отменить визы с Грузией. Больше ничего такого удивительного. По крайней мере, ничего такого, что не было бы сказано до этого, я, честно говоря, не услышала.
Ему пытались наши коллеги задать достаточно серьезные вопросы там, о кризисе, о Чайке, о дальнобойщиках, о пенсиях, о расследовании убийства Немцова. Хоть один внятный ответ прозвучал на эти довольно серьезные вопросы?
Вы знаете, знаете, смотря что считать внятным ответом, не прозвучало ничего такого, повторюсь, что не звучало бы раньше. Все те позиции, которые раньше объявлялись, они были повторены, что должно быть объективное расследование, что в интернете много чего пишут, что нельзя вот так вот голословно обвинять людей, что дети за родителей, родители за детей не отвечают. Меня несколько поразил ответ про Немцова. Потому что все остальное мы уже слышали, но вот эта вот фраза «совсем не факт, что человека надо убивать», такое ощущение, что это было обращено не к аудитории, не к тому, кто задал вопрос, а к кому-то другому. А к кому-то, кто решил, что человека, который что-то плохое писал про Путина, и, как он выражается, встал на путь политической борьбы и личных нападок, что его за это хорошо бы убить. Все остальное было уже и устами там анонимных кремлевских источников, под которыми обычно подразумевается, да, пресс-секретарь, и напрямую им самим Песковым. И, в общем, все всеми уже говорилось. По поводу дальнобойщиков, я услышала про отмену транспортного налога с тяжелых. Это можно считать некой дополнительной уступкой в совокупности с резким снижением штрафов.
Мне показалось, что представители федеральных телевизионных каналов так почти по порядку задавали вот много вопросов о военном российском присутствии в Сирии. Вам там что-то интересное удалось услышать? Вот мне показалось, что он сказал, что там проходят учения в Сирии.
Да, это я тоже услышала. Я не очень профильный специалист по именно этим вопросам. Он сказал о том, что это лучшая форма учения, что это не так уж дорого. Обратите внимание, в каком ключе задаются эти вопросы, какой именно аспект поднимается экономически. То есть понятно, что экономический кризис – это главная тема. И все, что остальное, что говорится, привязывается к этому. И по поводу Турции тоже как-то выводится на то, что мы не хотим наносить себе ущерб, но вот приходится, потому что наши турецкие партнеры плохо себя повели. Про дальнобойщиков говорится, что нет, смотрите, это не кому-то там идет в карман, это идет все федеральный бюджет, и вот эти вот люди, о которых там плохо говорят, они на самом деле героически инвестируют в Россию вместо того, чтобы инвестировать в Кипр там и куда-то там еще. И про Сирию тоже говорилось, что нет, это не так дорого, как вы думаете, это не подрывает нашу, значит, экономику, а наоборот, это вот вроде как учения, такие прекрасные, эффективные, а само по себе это те же деньги, которые тратились бы на учения внутри страны, только вот еще лучше и красивее. Но такой подход может показаться несколько бесчеловечным, потому что, ну, какие же это учения, они же там живут людей бомбят.
Послушав Владимира Путина, политолог Дмитрий Орешкин заметил, что президент немного утратил былую форму, он уже не так остроумен, как прежде, и реакция его слегка замедлена, но в умении манипулировать цифрами и фактами ему по-прежнему нет равных.
Мне кажется, что уровень демагогии был традиционный, ни больше, ни меньше. Ну, можно, например, отметить, что он впервые как-то, хотя очень в интересной форме, признал, что российские военнослужащие решают определенные задачи на Украине. Мне кажется, проблема чисто советская, когда надо слушать не слова, а то, что между словами. Читать не строки, а то, что между строк. Вот между строк прозвучало, что Россия не готова к продолжению военных действий, серьезных, масштабных военных действий на украинском фронте. Ну, его и нет с точки зрения Владимира Путина, как, так же, как там нет подразделений российских войск. Можно этому верить, правильнее этому не верить, но было бы странно, если бы он это признал. Да, конечно, в значительной степени это все было пустословие. Так же, как и про пик кризиса. Мы же еще полгода назад слышали, что пик кризиса пройден. Но сейчас еще раз услышали. Да, но в то же время признано, что с экономикой дело скверное. Ну, а что, собственно, удивительного? Никому ни на что глаза он не открыл и вообще выглядел, как мне кажется, несколько менее собранным, как в этом смысле он уступил себе же прежнему. Раньше он реагировал четче, быстрее, язвительнее, а сейчас часто путал слова, переговаривал, один раз спутал Сирию с Турцией и даже не заметил. Ну, в общем, иногда мямлил, начал произносить слова, которые раньше никогда не произносил, слова-паразиты, потому что подбирал очень тщательно выражения. Вот такое ощущение, что он был или устал, или, может, немножко состарился уже.
Пресс-конференция Владимира Путина проходила в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Общение президента с журналистами транслировали в прямом эфире телеканалы «Россия-1», «Россия-24» и «Первый канал». Трансляцию также вели радиостанции «Маяк», «Вести-ФМ» и «Радио России». Пресс-конференция переводилась на английский, французский и немецкий языки. На нее были аккредитованы 1300 журналистов. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 17 декабря. Студенты начальных курсов Московского государственного университета, в том числе механико-математического и физико-математического факультетов, потребовали улучшить условия проживания в студенческом общежитии. Около сотни студентов, прихватив спальные мешки и провиант, расположились в ректорате. Только после разговора с ректором они покинули главное здание университета. У микрофона автор и ведущий программы «Радио Свобода. Классный час» Тамара Леленкова.
Ректор МГУ Виктор Садовничий, услышав рассказ о желании студентов переехать в только что отстроенное здание, поскольку в 5 корпусах филиала дома студентов один туалет и несколько душевых кабин на целый этаж, тараканы, клопы и прочие антисанитарии, по словам участников переговоров, удивился. Ему ни о чем таком не докладывали. На самом деле, как рассказал председатель первичной организации профсоюза университетской солидарности МГУ Михаил Лобанов, проблемы с университетскими общежитиями возникали давно.
Построить новое общежитие и снести ФДС, России студентов новое общежитие в хорошие условия, обещали очень давно. В коллективном договоре МГУ на 2007-2009 год было даже прописано построить новое общежитие. Но в стране в 2008 году случился экономический кризис, и государство решило выйти из ситуации, сэкономив на студентов. И, по словам администрации МГУ, обещанное финансирование на это не было выделено. После кризиса руководство МГУ решило, видимо, не напоминать о старых обещаниях, а сосредоточиться на выбивании средств на какие-то другие проекты. Но с каждым годом потребность в общежитиях все нарастала. И об этом говорили практически все. В итоге был заключен инвестиционный контракт с компанией «Интека», которая должна была начать строить общежитие там, в районе 2013-2014 года, два больших новых корпуса. Один из них должен был быть введен в 2015 году в эксплуатацию, а другой в 2016. Видимо, эти инвестиционные контракты были составлены так, что эта компания, «Интека», имела право пересчитать свои затраты и переписать условия договора. Вот на стыке 2014-2015 года она пролоббировала изменение этого договора и просто сняла с себя обязательства по строительству второго корпуса общежитий. Получается, что просто коммерческая корпорация, посчитав, что она получила недостаточно прибыли, отказалась от обязательства строить второй корпус. А руководство МГУ и власти Москвы решили с них за это не спрашивать. Вот именно в результате этого мы имеем ту ситуацию, что в 2016 году второго корпуса не будет. Когда он будет, это вообще неизвестно. Но один корпус сейчас достраивают. Его, в принципе, хватит для расселения ФДСа, но руководство университета под предлогом того, что в дальнейшем будет дефицит из-за нарастания числа студентов, не хочет расселять ФДС, потому что тогда придется оперативнее решать вопрос там, со строительством нового корпуса. Им проще сделать так, чтобы младшекурсники, как и прежде, жили вот в клопах в отвратительных условиях. В этом студенческом городке, в частности, нет столовой. То есть когда-то при строительстве она была заложена, она была большая и, по рассказам возрастных сотрудников МГУ, довольно хорошая. Но когда-то еще в советские времена она сгорела. Студентам, если это выходной день или день для самостоятельных занятий, когда должны учиться, приходится ходить в главное здание, которое находится более чем в километре. В каждом корпусе только один душ. Один на мальчиков, один на девочек. В корпусе живет, ну, наверное, примерно 400 человек, а туалет один на этаж, на длинный коридор. Коридорная система, комнаты, в которых зачастую живут по 4 человека. Я сам жил в этом общежитии 3 года, прекрасно знаю, что это очень плохие условия, а со временем, вот за прошедшие 10 с лишним лет, они только ухудшились. Клопы, тараканы и попытки администрации с ними бороться заключаются, ну, там, в выносе кроватей на мороз.
Михаил, а вы понимаете, по какому принципу распределяются общежития, корпуса между студентами?
Главное распределение – это по факультетам. За факультетом традиционно закреплены там места в определенных студгородках, в определенных корпусах. Но для контрактных студентов бывают исключения. университет и управление общежитиями в силу ряда причин, в том числе, наверное, недостаточного финансирования со стороны государства, стремится зарабатывать, и если студент готов платить, ну, например, 10 тысяч, его могут поселить и в хорошие условия, которые, в принципе, обычно там полагаются аспирантам. Это один из интересных моментов в том, что последние годы постоянно администрация говорит, что мест нету. Каждый год стоит вопрос о том, смогут ли поселить всех бюджетных аспирантов, которые поступят в аспирантуру. Но при этом регулярно появляются сообщения о том, что если вы готовы платить деньги, мы вас поселим на коммерческой основе. При этом оценить реальный масштаб, сколько свободных мест все-таки есть, или кто живет на тех местах, которые заняты, потому что зачастую вместо студентов в комнатах общежития живут чоповцы, которых университет в излишнем количестве нанимает, какие-то ФСБшники, милиционеры, работники ректората, у которых зачастую и так есть жилье в Москве или в ближайшем Подмосковье. Вот, ну, просто они через своих начальников договорились, что им удобнее жить в общежитии главного здания. Сейчас руководство играет традиционную игру. Что вы протестуете, вы на самом деле ничего не знаете. Но при этом информацию они раскрывать не хотят.
Виктор Садовничий предложил организовать комиссию. Со стороны студентов в ней могут принять участие по 5-10 человек от каждого корпуса. Кроме того, он заверил, что никакого коммерческого строительства на земле университета не будет и пообещал предоставить информацию про селение в общежитиях. На каких условиях российские вузы обязаны предоставлять иногородним студентам жилье, рассказал уполномоченный по правам студентов Российской Федерации Артем Хромов.
Все студенты, которые поступают, они обязаны заселяться в общежитие, если имеются свободные места. То есть никакие места не должны сдаваться там посторонним каким-то организациям, людям. Но если есть нехватка мест в общежитиях, то тогда университет просто-напросто не обязан, конечно же, снимать другие площади в других образовательных организациях и платить за проживание студентов. Но он обязан, университет, вывешивать на информационных ресурсах всю информацию о том, какие группы абитуриентов имеют право для заселения. В первую очередь должны заселить тех, кто будет получать социальную стипендию. И зачастую после них заселяют иностранных студентов как широкий жест, как делают наши зарубежные коллеги. Ну а действующее законодательство позволяет заселять только контрактников или только бюджетников, только тех, кто живет в дальних регионах или тех, кто получил выше балл по госэкзаменам. Поэтому нужно смотреть все локальные документы университетов, но учитывая, что, конечно, абитуриенты зачастую в этом не разбираются, они сталкиваются с определенными проблемами. Конечно, университеты в приемных комиссиях и дистанционно должны им разъяснять, какой порядок происходит заселения в общежитиях, потому что он обсуждается и принимается с учетом мнения студенческой организации. Тема общежития – это одна из самых волнующих тем студенческого сообщества. Очень многие студенты просто не имеют шанса при поступлении в университет получить места в общежитиях. Тема, которая произошла в Московском университете, надо ее рассматривать гораздо шире, потому что студенты именно выразили свое несогласие с тем решением, которое планируется принять. Они не согласны с тем, что построенное новое общежитие будет использовано для расселения студентов из разных других общежитий по определенным критериям. Студенты, которые проживают именно в достаточно плохом общежитии, хотят переселиться в новое общежитие. В их позиции, правда, также имеется. Имеется, правда, позиция администрации, которая считает, что с начала учебного года произойдет нехватка мест, и чтобы избежать уплотнительного заселения, они хотят заселить туда тех, кто будет поступать, и переселить туда тех, кто по тем или иным критериям заслужил, чтобы жить в более лучших условиях. Но так или иначе, то, что произошло, это говорит о том, что необходимо совершенствовать системы открытости при принятии решений, включение в их принятие студенческое сообщество, чтобы это происходило неформально в университете.
Ректор ВМГУ, в отличие от многих других университетов, не избирается, а назначается указом президента России. Кроме того, федеральный закон предусматривает особый статус МГУ как уникального научно-образовательного комплекса.
Об акциях и последствиях студенческих протестов в Москве рассказывала Тамара Лиленкова. В Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 17 декабря. Вот главная тема второй половины этого часа. Владелец частных зоопарков в Крыму Олег Зубков жалуется в Москву на местную власть. Почему российские чиновники кошмарят бизнес куда старательнее, чем украинские? Вышла книга журналиста Алексея Букалова о его поездках по миру вместе с римскими папами. Об этих темах я расскажу, мы продолжим программу после того, как напомню главные новости уходящего дня, четверга, 17 декабря, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
11-я ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина продлилась в четверг чуть более 3 часов. Президент ответил на 44 вопроса. Донецкий городской суд Ростовской области до 16 апреля будущего года продлил срок содержания под стражей украинской военнослужащей Надежды Савченко. В знак протеста против этого решения Савченко заявила о намерении с завтрашнего дня начать голодовку. Совет директоров Международного валютного фонда признал долг Украины перед Россией в размере 3 миллиардов долларов суверенным, а не коммерческим. Центральный суд Новосибирска отказался удовлетворить иск оппозиционера Алексея Навального и местного отделения партии «Парнас» к мэру города Анатолию Локтю о защите чести и деловой репутации. Правозащитники направили в Европейский суд по правам человека жалобу в связи со смертью в Свердловской колонии тяжело больного заключенного Сергея Кузнецова. Прокуратура Москвы сообщила, что в ходе проверки на телеканале «Дождь» выявлены нарушения законодательства о труде, охране труда и пожарной безопасности. США объявили о возобновлении регулярного авиасообщения с Кубой. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 17 декабря, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Крымский предприниматель Олег Зубков, владелец двух частных зоопарков, добивается отставки прокурора аннексированного Россией полуострова Натальи Поклонской и других высокопоставленных чиновников. Конфликт Зубкова с местной властью обострился после прекращения поставок украинского электричества в Крым, от недостатка которого в ялтинском зоопарке «Сказка» погибли 3 тигренка. Зубков обвиняет власти в неумении работать, в бесхозяйственности, из-за чего он не смог вовремя растаможить и установить заблаговременно приобретенные в Китае электрогенераторы. Знак протеста против действий властей, которые, по уверению предпринимателя, заставляют его полностью свернуть бизнес, Зубков закрыл 2 своих зоопарка и обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Крыму Антону Мяснянко Зубков признает, такого давления он не испытывал даже от коррумпированных чиновников времен украинского президента Виктора Януковича.
Вы говорили о том, что готовы рассматривать варианты перевоза своих животных и своих парков в другие регионы, может быть, в другую страну. Действительно ли вы на это готовы и насколько это вообще все реально осуществимо?
Вот этот лист, а я человек военный, все ходы записаны, предложение по переезду. Ничего не говорю так, даже в порыве гнева. Если сказал, то уже довели. Если сказал, то нужно делать и идти до конца. Сегодня поступило уже несколько предложений по переезду моих парков в другие регионы. Центр Ирано-Российской внешней торговли обратился 10 числа, есть их письмо, с предложением в Иране построить центр, где будет оказано большое содействие. Теплый регион, но неспокойный. Из Татарстана поступило предложение, там тоже нет зоопарков. Поймите, есть масса богатых регионов, Башкирия, и там нет красивых парков, потому что я вам уже говорил, что это очень дорогая игрушка для любого бюджета. Строительство в Удмуртии зоопарка обошлось в сотни миллионов долларов. И сегодня его содержание обходится, зоопарка в Ижевске, дороже, чем содержание всей остальной культуры вместе с цирками, театрами, детскими домами. Поступило предложение из Краснодарского края. И на ваших глазах сейчас прилетал вертолет в парк Тайган. Это человек, бизнесмен, достаточно крупный, предлагал тоже площадку для строительства здесь, совсем недалеко, в Краснодарском крае, парка. Я уверен, что мой талант общения с животными, мой талант созидателя востребован не только в России, но и в мире. У меня есть предложение из Португалии. Что мне делать, если я люблю Крым и люблю Россию? Если я не хочу никуда уезжать? Я хочу работать здесь, но как? Как работать здесь, когда тебя не слышат? Как работать здесь, когда тебя чморят? Когда вместо того, чтобы найти какой-то компромисс и признать свои ошибки, люди продолжают залазить в бутылку, пользуясь своим служебным положением. Я буду кусаться. Я буду кусаться львами, БТРами, словами, которые ранят тех людей, которые обременены властью. Они ненадолго там. Я пережил многих прокуроров. и видел их метание шашками очень много. Зубков остался, прокуроров нет. Глав региона я тоже пережил многих. Я помню Василия Джарты, я помню Горяча, я помню Дейча, я помню Могилева и многих-многих еще других, Горбатовых и прочих. Понимаете, с разными были свои отношения. Были всякие времена трудные. Были трудные времена, но не были подлее. Вот сейчас я никогда не ожидал, что ко мне русскому человеку, который вошел в Россию с таким национальным достоянием, такими парками, который находится на взлете своей возможности созидать дальше, желание созидать, возможности ему не дают развиваться, а существующее пытаются закрыть и отнять. Найдите мне этому логическое оправдание. Не нравится личность Зубкова? Мне тоже кто-то не нравится, но надо же как-то выстраивать отношения. Я пытаюсь и пытался. Я же не стал воевать после первого какого-то там меня послали как-то или кто-то сказал, и я начал воевать. Ну, наверное, я был бы идиот. Но если к вам стрелять, я говорю, ваших детей, а потом даже не принести извинения, если вас обозвать в апреле прошлого года контрабандистом номер один за то, что вы везли из Европы, как они считают, в аннексированный Крым пропустили через четыре границы обезьян, ягуаров, кенгуру. Я приехал к нашим сюда. И здесь меня обвинили контрабандистом номер один, а сегодня просят заплатить 1 350 000 налогов, штрафов и санкций за то, что я за 5 дней до Нового года, до введения таможни российской декларации, декларирования товаров как таковой, ввез сюда ценнейших животных из Европы по украинским разрешениям. Как мне относиться к тому, если возбуждено уголовное дело за то, что я прописал гостей из Молдавии, и спустя год возбудили уголовное дело с формулировкой, что есть подозрение, что они не ночевали в вашей квартире. Ну как мне к этому относиться? Скажите, я русский человек с вот адекватной такой, так сказать, позицией. Я отношусь к этому отрицательно. Не такое я ожидал видеть.
А с украинскими властями отношения у вас тоже не гладко строились, да? Тоже были проблемы, с кем было легче, с кем было проще, когда...
Вот те проблемы сегодня, понимаю, что они были конструктивные, я тогда мог пойти к руководителю и найти компромисс. Я мог тогда пойти в администрацию президента и... Жунько Леонид Михайлович, представитель президента Украины, он собирал все службы республики в своем кабинете и говорил, у кого есть претензии к зоопарку Олега Зубкова? Нет претензий? Так до чего вы его там не даете? То, пятое, десятое там и так далее. Чего вы от него хотите? И все вставало на свои места. Покажите мне за год и 8 месяцев хоть одно подобное совещание, проведенное новой властью в новом обновленном Крыму. Наверное, мои объекты требуют какого-то особого внимания, потому что они, извините, ну не то что исключительные, но они очень своеобразные, оригинальные объекты. Нет в России таких частных зоопарков, как у меня. И не все можно под одну гребенку грести, даже по законодательству. И во всяком случае, уж закон он, знаете, какой, как дыхло, можно буквы узаконить, которые стоят парк Львов-Тайган, и гордиться этим, и сказать, это наш Голливуд. Смотрите, человек поставил 10 метров высота буквы, 10 тонн весит каждая буква. А можно выставить 1 100 000 штраф, как это делает господин Янакин. Можно отнестись к тому, что я привез этих обезьян, ягуаров и кенгуру и прочих 200 животных, сказать, молодец, Зубков, вырвал из Европы в Крым богатство, так сказать, европейских немножко. Вот какую украсил нашу коллекцию, ягуары какие красивые, кенгуру. А можно его кошмарить штрафами, обложить на 1 350 000. Можно было пропустить мои контейнеры с генераторами еще в апреле, когда они подъехали, выехали с Украины, растаможенные, с января месяца прибыли, прошли таможенную очистку, выехали, в кошмарном сне бы мне не приснилось, что их не пустят сюда. Их не пустили ни в мае, ни в апреле, ни в мае, ни в июле, ни в августе. Они расплавились вместе с водителями в нейтральной полосе. И даже распоряжение Аксенова к начальнику таможни, он говорит, помогите предпринимателю, надо отдать должность. Сергей Ильич позвонил и сказал, говорит, какие проблемы у тебя? Не дают парк строить в этом самом в Инкермане. Сейчас позвоним. Предприниматель Зубковна, директор зоопарка. Там вот вопрос по этому самому. Белавинцев говорит, Олег Евгеньевич, говорит, ну да, помню парк. Но он был не сильно настойчивый. Я был у него в кабинете с макетом. Как надо быть настойчивым, я не понимаю. С чемоданом денег к нему приходить? Я предложил проект, я не попросил денег. Я показал, где есть замусоренный карьер. Я показал, что у меня 40 тигров. Я показал, что я успешный предприниматель-бизнесмен. И что это тема президента России. И что я готов за 2 года инвестировать туда десятки миллионов рублей. Сотни миллионов рублей. И построить жемчужину из этого заброшенного карьера. Что нужно еще сказать? Скажите, приложить. Я не понимаю. Я, наверное, другими категориями какими-то мыслью. Я не понимаю, что нужно приложить еще представителю ОКО президента в Крыму. Что я сказал, что это можно сделать под патронатом нашего президента, который очень любит и сохраняет амурских тигров. Я не был не услышан. Это в тот же день Сергей Алексеевич Аксенов позвонил в таможню и попросил оказать содействие. Чего стоит звонок главы правительства и просьба, если еще 4 месяца контейнеры так и плавились перед въездом в Крым. А когда я написал, уже будучи доведенным до отчаяния, письмо президенту России, за 3 дня их впустили. Организовали таможенный склад, который я могу здесь показать, который опечатан, обтянут лентами и написано «таможенная зона». И с 3 сентября я не могу растаможить продукцию, которого яйца доброго не стоит, с точки зрения там какого-то бизнеса и все. 3 хамудья, барахло для зоопарка, ну важное барахло, насосы, кабеля, пластиковые поддоны, емкости, все, что нужно мне для хозяйства, которые я купил 1,5 года, генераторы, привык я в Китае покупать. Ну вот дешево там, хорошо, практично все, даже с условием растаможки. Ну, знал, что попаду на двойную растаможку с Украиной и Россией. Но что в такой маразм попаду, не знал. Я не знаю, как они будут растамаживать эти 2 контейнера. В Украине это делалось все автоматически. Да радуйтесь, что предприниматель не вывозит деньги в офшоры, а тратит их на украшение Крыма. Я вечный? Нет. Я увезу это с собой? Нет. Это будет служить Крыму всегда. Радуйтесь, что я везу, нахожу логистику, вкладываю деньги, труд свой и привожу это в Крым, делая его богаче. Не ценят. Эти генераторы, если бы вовремя были растаможены в сентябре месяце и установлены мною, я увидел бы причины, по которым они не могут работать. И будучи хорошим хозяином, а я хороший хозяин, в отличие от многих, я бы их поменял, отремонтировал. Но на это было время. А не тогда, когда выключили свет. В один день, 22 ноября и 23 утром, я обратился к начальнику таможни с просьбой немедленно выдать мне генераторы, иначе я взломаю эти склады и возьму эти генераторы. А что мне оставалось делать? Покупать новые, когда эти стоят купленные, в которые вложены $1000 и не пользоваться ими? Все хорошо объяснять, понимаете, там, вот там, с их точки зрения, с кабинетом. Давать вот такие дешевые обвинения, интервью. Пусть попробуют сделать что-то подобное, создать. Не отжать рейдерским путем. Не отнять и поделить. Создать. Вот так, с нуля, с голой базы. Сколько Крыму еще развивать инфраструктуру? Я был несколько лет назад в Орландо, поехал в Америке поучиться. В окрестностях Орландо 120 парков. Все великолепно действуют. Все работает. В Крыму нет индустрии отдыха и развлечений. Нет ни одного тематического парка. И угробив меня, они не построят и тот, что я наметил там на парк чудес «Белая скала». Можно было удушить меня в Ялте, когда я начинал ялтинский зоопарк строить. Не было бы ялтинского зоопарка. Можно было по этому уголовному делу, которое слепили в 2011 году за якобы захват, не открыть этот парк. Кто бы от этого потерял? Жизнь одного человека, Олега Зубкова, ну, вспоминали бы, да, был там что-то где-то и так далее. Ну, она мало действительно стоит, оказывается, в нашем государстве. Но ведь потерял бы только Крым. Крым потерял. Мы до сих пор гордимся тем, что было создано при царе Горохе. Что мы создали за последние 80 лет? Несколько пластиковых аквапарков?
О своих проблемах крымский предприниматель Олег Зубков, владелец 2 частных зоопарков.
У минчан нет традиции. Каждое поколение минчан начинает жить набело.
Сказать, что я живу в состоянии страха, нет. Я не делаю ничего того, за что мне может быть страшно. С другой стороны, мы иногда шутим, что это какая-то страна параноиков. Мы постоянно во всем видим двойные смыслы.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Национальные особенности белорусского проекта».
У каждого человека своя мера свободы есть. И каждый человек белорус рано или поздно сталкивается с ее ограничениями.
Даже вот такие продукты, как пьеса «Трусы», не имеющие ничего политического, политического не могла играться. Они говорят, что нет, ребята, людям это показывать нельзя. После этого ты не можешь найти место для этого нигде, потому что все боятся.
В Беларуси многие люди пытаются найти какие-то ниши, в которых они могут что-то делать. И ниши параллельные официальной политике, пытаться отстоять границы свободы.
Подробнее о страхах и надеждах белорусских интеллектуалов в пятницу в 10 вечера.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 17 декабря. Представляю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В петербургском издательстве «Алитея» вышла в свет книга римского журналиста Алексея Букалова с понтификами «По белу свету», записки участника папского пресс-пула. Букалов почти четверть века возглавляет корреспондентский пункт агентства ТАСС в Италии и с 2001 года сопровождает представителей римско-католической церкви в их зарубежных поездках. Вряд ли найдется российский журналист и наблюдатель более Букалова, осведомленный о ситуации при Ватиканском дворе. Вот что рассказал мне Алексей Букалов о своей новой книге.
Я уже как бы еду с ярмарки, и пора и честь знать, и срок такой солидный. Мне казалось, что было бы правильно, особенно с учетом того, что информация попадает очень часто неполная и искаженная, просто рассказать об этом интереснейшем таком опыте, который мне вот судьба подарила.
Это очерки нравов Ватиканского двора, это путевые заметки журналиста, который много лет сопровождает римских пап в их поездках по миру. Это политологические исследования, культурологические эссе. Что это такое по жанру?
Там есть вот такой подзаголовок. Записки участника папского пресс-пула. Я нарочно ограничил жанр книжки, хотя на самом деле, я вам скажу, она состоит из двух частей. Потому что там, с одной стороны, есть три рассказа про трех разных понтификов, с которыми мне довелось путешествовать по нашей планете. А с другой стороны, там есть из одной старой книжки моего коллеги, Ганопольского, который написал когда-то книжку «Чао, Италия». Эта книжка была построена на разговорах вот с вашим покорным слугой, где я рассказывал о каких-то вещах, связанных не только с самой Италией, но и с Ватиканом, с папским двором. И я оттуда взял некоторые такие главки, и они перемежают мой рассказ под таким заголовком «Ватиканские хроники», как путеводитель, для того, чтобы рассказать российскому читателю о том, ну, что это за государство такое карликовое, и почему оно, так сказать, несмотря на небольшой размер и площадь, почему оно имеет влияние в мире. Просто, мне кажется, жанр путешествия сам по себе широкий и позволяющий многое сказать. Мне самому интересно ездить по миру, интересно рассказывать об этом. Там на обложке есть очень интересная фотография знаменитой перспективы, которая в замочную скважину Мальтийского ордена виден купол Святого Петра, который приближается, это любимая точка для туристов. И вот в некотором, я не хочу сказать, что я подглядывал через замочную скважину, но я хотел сказать, что это такие вот наблюдения человека со стороны, который, в общем, общался с его представителями.
Сколько поездок вы осуществили вместе с римскими папами, и какая из них была самая памятная для вас?
34 поездки. Я попал в пул только в 2001 году и рассказываю о том, как это произошло. Интересных поездок было много, но те, которые вот на меня произвели яркие впечатления, пожалуй, я бы сказал, но это визит в Польшу папы Бенедикта XVI. Для него очень трудный, потому что все его сравнивали с его предшественником, и он, конечно, не был таким харизматическим лидером, как папа Войтыла, но он в этой поездке проявил, конечно, свой характер, настоял на поездке в Освенцим, немец папа должен побывать и поклониться жертвам погибшим там. Это просто было так неожиданно, этого не было в программе, он это сделал, и он своим знаменитым обращением, неожиданно для всех, к небу, подняв голову, спросил: «Где же ты был, Господи?» Пройдя мимо этих колючих проволок и печей, и получил ответ: «В небе загорелась радуга». Это очень серьезный такой библейский знак. Такой номер никакой Дэвид Копперфильд не может сделать.
Иоанн Павел II, Бенедикт XVI, Франциск. Кто из них ваш любимый папа?
Вы знаете, ну я, конечно, являюсь каким-то таким фанатом нынешнего понтифика, потому что он разоружил всех своей простотой, своим общением, который может совершенно неожиданно сказать то, что думает. В плане личного общения, я уже пришел в этот пункт, когда папа Войтыло был уже очень слаб, очень болен, он, конечно, не выходил в нас туда, в салон. Папа Бенедикт, он приходил, да, он приходил, появлялся один раз, отвечал на один или два формальных вопроса, которые ему заготавливал пресс-секретарь, и уходил, пожелав удачной поездки, удачной работы. Все, на этом все ограничилось. Что касается Франциска, то ему это необходимо, это общение, не только нам, но и ему. Он приходит, и это видно, что он приходит не просто формально, он приходит, он здоровается с каждым, за руку с каждым, находит какие-то одно-два слова, обменяться, и потом он просто рассказывает то, что мы не понимаем. Мы, например, не могли понять, как он пережил эту сцену в Рио-де-Жанейро, когда там было 5 миллионов человек на празднике Всемирной встречи молодежи, и когда его машина случайно заехала не в ту улицу, потому что впереди шла полицейская машина, которую управлял человек из Бразилии, а не из Рио. И он попал просто в засаду, где стояли автобусы с тысячами людей, машина с папой. И они, когда они это поняли, они начали окружили, прыгать на крышу, начали стучать. И мы это наблюдали на пресс-центре на экране. Это было в прямом эфире. И когда он пришел, моя коллега его спросила, «Санто Падре, но вам не было страшно?» «А что я должен был бояться?» «Ну, достаточно было, чтобы попался один какой-нибудь сумасшедший. И этого было достаточно». Он пожал плечами и сказал, «Мне не попался». Нет, это его манера, это его поведение. В этом нет никакой бравады. Это глубокое убеждение, так сказать, того, что вот он делает важное дело, и это дело он должен доводить до конца. Ему все интересно. Он преподавал иностранную литературу в колледже в Буэнос-Айресе и хорошо знает русскую литературу. И когда я ему осмелился подарить переведенный на итальянский язык свою книжку «Пушкинская Италия», он посмотрел на обложку, на портрет и сказал, я знаю Пушкина, но мой учитель это Достоевский. И начал рассказывать о том, как ему было важно общение с Достоевским.
Журналистика вообще это циничная профессия. Вы долгое время находились в непосредственном общении со святыми людьми, в прямом смысле этого слова. Вы стали по-другому относиться к вере за эти годы своей работы?
Ну, вы знаете, я не стал церковленным в том смысле, в котором применяется это слово. Но то, что я очень многое понял, для меня это очень важно. Я много просто понял изнутри о том, как... что делается, что говорится, что имеется в виду. И я понял, что если есть возможность, если эта возможность будет реализована по сближению католичества и православной церкви, то это будет работа, которую я делал, она будет не зря проведена.
За этими святыми стенами Ватикана греха столько же, сколько во внешнем мире. Мы слышим о преступлениях и разных неблаговидных поступках и в Римской Курии, и среди католических священников, и педофилия, и злоупотребление финансовым положением, разврат, чревоугодие, все что угодно. Много ли там неприглядной вот этой стороны за этими красными кардинальскими мантиями?
Ну, вы знаете, я пишу об этом. Я пишу о том, что это удивительный такой уголок Земли, в котором очень много прекрасного. Но то, что много грязи, это абсолютно, вы совершенно правильно это подчеркнули, это непреложно. Ее много, потому что она там, где она не должна быть. И это вызывает у людей очень большое разочарование и удивление, возмущение. И это справедливо. Но они все живые люди, и я думаю, что это не больше, чем в других местах этой грязи. Но, конечно, здесь она производит особенно отталкивающее впечатление. Я думаю, что это понимаю не только я, но и понимает и нынешний предстоятель, который, в общем, довольно решительно создал специальную комиссию такую по очистке конюшен этих, так называемая «большая девятка» из 9 кардиналов. Они очень активно работают. Папа Франциск, он иезуит, привык ко всяким иносказаниям. И когда его спросили о том, что существует ли гей-лобби там в Ватикане, он сказал, что я о таком лобби не слышал. Но кто я такой, чтобы их судить? Вот такое смирение. Но я думаю, что это скорее просто маска. На самом деле он очень многие вещи выводит в текст. Вот этот синод епископский, посвященный проблемам семьи и объявление года милосердия. Это все акции, которые признаны прежде всего очистить саму церковь.
Что такое пресса для папского двора? Сильно ли зарегламентирована работа журналистов? Все-таки для организации с тысячелетними традициями вторжение постороннего глаза во всю эту церемонию католическо-ватиканскую – это дело довольно непростое.
Вы знаете, я удивлен был с самого начала, насколько это все-таки организовано демократично. От меня никто не требовал каких-то моих там заявлений приверженности католической религии, вообще никто не спросил, верующий я или нет. Есть определенные нормы, которые перед каждой поездкой ты даешь обязательство выполнять. То есть это норма журналистской этики, то есть не до эмбарго не давать какие-то сообщения, если они под эмбарго, потому что они раздаются заранее. Это вообще довольно трудная работа, вот эта организация этой поездки. И раньше это было вообще более жестко делалось, потому что там сменился сейчас руководитель прессы, не пресс-секретарь, а тот, который руководит работой иностранной прессы. Сейчас более такой какой-то нормальный человек, а до этого это было просто казарменная совершенно ситуация, когда всех строили. Я удивился, что, в общем, они не навязывают какие-то свои там формулировки, свои слова. Ну, то есть, если ты, конечно, искажаешь то, что они там пытаются донести до сведения публики, и тебя поймают на этом деле, то это, во-первых, ты просто теряешь возможность дальше ездить в этом пуле, а во-вторых, следует опровержение, это просто нарушение профессионального долга.
Отечественная историография, связанная с описанием быта и нравов Ватиканского двора, не очень обширна. Я вспомню книги Иосифа Григулевича, бывшего директора Института Латинской Америки, который посвятил объемистой работе истории папства, но он был, как известно, высокопоставленный сотрудник КГБ, книги его идеологизированы сильно, сейчас другое время, и я уверен, что ваша работа совершенно другого толка. Вы смогли честно написать о Ватикане, как вы считаете? Ясно, что многочисленные есть табу внутренние и внешние, которые стоят перед автором, который берется за такую работу. Вы же ведь будете дарить книгу свою и Папе Римскому, и его сотрудникам. На какую реакцию вы рассчитываете?
Я не пишу, конечно, про них. Обидно. В том смысле, что я надеюсь, что это не будет, во всяком случае, воспринято с обидой. Хорошо, что вы вспомнили Григорьевича, откуда у него была такая информация о Ватикане. Он был послом Доминиканской Республики при Святом Престоле. Вот Григорьевич – это, конечно, учебник истории, кто был за кем, кто какой папа раньше, кто какой позже. И, естественно, это была настольная книга в начале моего здесь пребывания. Я, конечно, рассказал какие-то такие... Ну, вот, в частности, я уже говорил, что я застал уже папу Войтыла, когда он был очень болен. Мы ходили к нему в салон просто приветствовать его. И я никогда не забуду, как я увидел его в абсолютно отключенном виде. Я посмотрел на Варвальса его, тогдашнего пресс-секретаря, и он показывает, туда подойдите. У меня был маленький пластырь на левом ухе. Я наклоняюсь, кладу свою руку в его руку и говорю какие-то слова приветствия. Считаю, что он находится в отключке. В этот момент он сжимает мою руку крепко, и уже я вижу, что уже глаза открыты, и он задает мне вопрос: «Что у вас с ухом?» Я был совершенно поражен, потому что такое превращение. Я сказал: «У вас теперь, когда вы спросили, ничего». И вот это такие вот моменты, вот такие вещи я запомнил.
Сейчас, к сожалению, не лучшее время для выхода вашей книги в России. Я не думаю, что официальная пропаганда благожелательно посмотрит на книгу, которая рассказывает о западной святости и о смирении, и о всепрощении и человеколюбии.
Я спокойно к этому отношусь, я спокойно. Я ничего ни у кого не украл. Ничего никого не заложил. Да знаете, у меня уже был такой опыт. Я, выпуская свою первую книжку о Пушкине, такую, ну, литературоведческую, я очень боялся пушкинистов. Ну, как мы знаем, что они со времен Маяковского известны. Бойся пушкинистов. Она написана под всем каноном пушкинистики, то есть с цитированием полного собрания сочинений, со всеми сносками и так далее. Но я не решился написать просто вот, так сказать, там, Пушкин и Африка. Я написал записки журналиста. И это себя оправдало, и я получил очень благожелательные отклики, в том числе, кстати говоря, и от пушкинистов. Вот. Ну, здесь я тоже написал записки участника. Можете жаловаться, можете не читать. Никакой там апологетики или пропаганды католичества нет. Наоборот, я считаю, что сегодня, когда в повестке дня обязательно состоится встреча предстоятелей римско-католической и русской православной церквей, я думаю, что эта книжка может как раз какие-то вещи по-другому высветить и, может быть, сработать в таком направлении какого-то сближения наших церквей.
Ну, замечу все-таки, Алексей, что пушкинисты и путинисты – это немножко разные группы населения. Я искренне желаю вашей книге удачи. Гостем рубрики «Сегодняшний факт» 17 декабря был римский журналист Алексей Букалов. В Москве вышла его новая книга с понтификами по белу свету, записки участника папского пресс-пула. Вот так обстояли дела в четверг, 17 декабря 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до воскресного вечера. Всего доброго.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».